А три дня спустя поднялся чудовищный тарарам. Бледный, как смерть, сопли примчался на велосипеде, бросил его во дворе и опрометью кинулся в хозяйский дом. И чуть не тут же из наполеоновых покоев донесся приглушенный вопль ярости. Новости, как лесной пожар, распространились по скотному двору. Купюры оказались фальшивыми. Питер получил бревна за даром. Наполеон тут же созвал животных и леденящим кровь голосом провозгласил смертный приговор Питеру. «Когда мы поймаем Питера, — сказал он, — мы сварим его живьем!» И сразу предупредил, что после такого вероломства надо готовиться к худшему. «Не сегодня-завтра Питер и его работники осуществят нападение на скотный двор, которого они давно ожидали». На подходе к скотному двору выставили часовых. Помимо того, в плутни отправили четырех голубей с миролюбивым посланием, надеясь таким образом восстановить добрые отношения с Калмингтоном. Но на следующее же утро Питер напал на скотный двор. Животные собирались завтракать, когда примчались дозорные и сообщили, что Питер и его приспешники миновали тесовые ворота и идут к скотному двору. Животные не оробели, выступили им навстречу, но на этот раз победа далась им нелегко, не то что в бою под коровником. На них шли полтора десятка человек, вооруженных полудюжиной ружей. Приблизившись на полсотни метров, они открыли огонь. Оглушительные залпы, жгучий град дроби — такого животные не ожидали, и как ни подбадривали их Наполеон и боец, они отступили. Многие были уже ранены. Попрятавшись по сараям, они осторожно выглядывали оттуда сквозь щели и дыры в досках. Весь длинный выгон вместе с ветряной мельницей отошел в руки захватчиков. Даже сам Наполеон, похоже, растерялся. Он молча расхаживал взад-вперед, поводя из стороны в сторону раскрутившимся хвостом. Время от времени его глаза с тоской устремлялись на плутни. Приди Калмингтон со своими людьми им на помощь, они бы еще смогли отбросить захватчиков. Но тут вернулись четверо голубей, посланных накануне к Калмингтону. Один из них держал в клюве клочок бумаги. На нем рукой Калмингтона было написано «Так тебе и надо». А Питер и его работники меж тем уже подступали к ветряной мельнице. Животные не спускали с них глаз. Ропот ужаса пробежал по рядам. Двое работников притащили лом и кувалду. Они собирались разрушить мельницу. «Не бывать этому!» — крикнул Наполеон. «У нашей мельницы такие толстые стены, что им с ней не совладать, ее и за неделю не снести. Мужайтесь, товарищи!» Но Вениамин пристально следил за работниками. Двое с кувалдой и ломом пробивали дыру прямо над основанием мельницы. Вениамин лениво поматывал длинной мордой. Можно подумать, его забавлял такой поворот событий. «Именно этого я и ожидал», — сказал он. «Знаете, что сейчас будет? Они засыплют дыру порохом». Животные замерли в испуге. Теперь-то они подавно не решились бы выйти из укрытий. Через несколько минут работники разбежались. Раздался оглушительный взрыв, голуби взмыли в воздух, остальные животные, за исключением Наполеона, пали ничком и зарыли морды в землю. Когда они поднялись, над взгорком стояло облако черного дыма. Постепенно ветерок разогнал его, мельница исчезла. И тут к животным вернулось мужество. Гнусное злодейство вызвало у них такой приступ ярости, что они побороли страх и отчаяние. Жажда мести обуяла животных, и, не дожидаясь приказания, они с криками дружно бросились на врага. На этот раз жгучий град дробин не обратил их вспять. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Люди безостановочно палили из ружей, а когда животные приблизились, принялись охаживать их дубинками и коваными сапогами. Корова, три овцы и два гуся были убиты наповал, едва ли не все остальные получили ранения. Даже у Наполеона, хоть он и руководил боем из тыла, дробиной срезала кончик хвоста. Но и людям тоже здорово досталось. Троим проломил копытом голову боец, четвертому вспорола рогом живот корова, с пятого чуть не сорвали штаны Роза и Ромашка. А когда 9 псов из личной охраны Наполеона, которым он приказал обойти людей с фланга, со свирепым лаем бросились на них, людей охватила паника. Они поняли, им грозит окружение. Питер кричал, чтобы они отступили, пока кольцо не сомкнулось, и вот уже трусливый враг удирал во весь опор. Животные гнали людей до самой границы и пинали и тогда, когда те уже продирались сквозь терновую изгородь. Победа осталась за животными, но они валились от усталости, из ран их текла кровь. Кое-как доковыляли они до скотного двора. Вид трупов дорогих сердцу товарищей, разбросанных там и сям по полю, вызвал у многих слезы на глазах. На месте, где недавно высилась ветряная мельница, они постояли в скорбном молчании. Да, от мельницы не осталось и следа. Все труды пошли на смарку. Даже основание и то было почти разрушено. Когда восстанавливали мельницу в прошлый раз, они хотя бы могли вновь использовать камень, а теперь этого нет. Теперь никаких камней поблизости не было. Взрыв разбросал их далеко-далеко, на сотни метров. Можно было подумать, что мельницы никогда не было и в помине. Уже на подходе к скотному двору к ним, крутя хвостиком, подскочил рассиявшийся стукач, который почему-то воздержался от участия в бою. И тут же в саду грянул залп. «Интересно, что сегодня за торжество?» «В честь чего пальба?» — спросил боец.
«В честь нашей победы!» — выкрикнул стукач.
«Какой победы?» — спросил боец. Колени у него были ободраны, в задней ноге застрял заряд дроби, он потерял подкову, повредил копыта.
«Какой победы, товарищ? Да разве мы не освободили нашу землю, священную землю скотного двора, от захватчиков?»
«Но они разрушили ветряную мельницу, а мы целых 2 года строили ее».
«Ну и что? Построим другую, построим хоть 10 мельниц, стоит там только захотеть. А ты, товарищ, похоже, не понимаешь, какой подвиг мы совершили. Ведь враг захватил эту землю, ту самую землю, на которой мы с тобой стоим. А мы, благодаря мудрому водительству товарища Наполеона, завоевали ее 5 за 5».
«Что же это получается? Мы завоевали свою же землю?» — спросил боец.
«В этом и есть наша победа!» — сказал стукач.
Они кое-как доковыляли до фермы. Застрявшие под шкурой дробины жгли огнем ногу бойца. Он понимал, сколько трудов потребуется, чтобы восстановить ветряную мельницу, ведь она была разрушена до основания, и в душе уже готовился к выполнению этой задачи. Но тут он в первый раз осознал, что ему стукнуло 11, и что силы у него уже не те. Но реющий на флагштоке зеленый флаг, залпы, в тот день дали 7 залпов, а также речь Наполеона, в которой он благодарил животных за проявленное в бою мужество, заставили их поверить, что они впрямь одержали великую победу. Животных, павших в бою, погребли с почестями. Переделанные из телеги дроги везли боец и Кашка, а во главе похоронной процессии шел лично сам Наполеон. 2 дня никто не работал, все праздновали. Песни чередовались с речами и залпами. Все получили подарки — животные по яблоку, птицы по 60 граммов зерна, псы по 3 галеты. Было объявлено, что бой получит название «Бой под ветряной мельницей» и что Наполеон учредил новый знак — орден Зеленого Знамени и наградил им себя. В общем ликовании незадача с фальшивыми купюрами забылась. А несколько дней спустя свиньи наткнулись в хозяйском погребе на ящик виски. Они не заметили его, когда переселялись. В тот же вечер из хозяйского дома донеслось громкое пение, в котором животные, к своему изумлению, различали обрывки тварей Англии. А примерно в половине десятого, еще засветло, Наполеон в старом котелке мистера Джонса вышел с черного хода, галопом обскакал двор и снова скрылся в доме. Но поутру хозяйский дом окутала тишина. Свиней не было ни видно, ни слышно. Наконец, около девяти показался стукач, поникший, с мутными глазами, с повисшим хвостом. Он еле волочил ноги. Судя по его виду, он серьезно захворал. Стукач созвал животных и сказал, что должен сообщить им ужасное известие. Товарищ Наполеон при смерти. Вне себя от горя животные заголосили. У входа в хозяйский дом настелили солому, ходили исключительно на цыпочках. Со слезами на глазах животные спрашивали друг друга, что с ними будет, если вождя не станет. Пошел слух, будто обвал все-таки ухитрился подсыпать в еду Наполеону яд. В 11 часов стукач вышел и сделал новое сообщение. Товарищ Наполеон издал официальный указ, запрещающий под страхом смертной казни пить спиртное. Такова его последняя воля. Однако к вечеру Наполеону стало несколько лучше, и уже на следующее утро стукач сообщил, что здоровье вождя не внушает опасений. К вечеру Наполеон сел за работу, а на следующий день выяснилось, что он поручил Сопли купить в Уиллингдоне пособие по пивоваренному и винокуренному делу. А неделю спустя Наполеон приказал вспахать загончик за садом, который прежде намеревались отвезти под пастбище для ушедшей на пенсию скотины. Животным объяснили, что загон вытоптан и нужен пересев. Но вскоре обнаружилось, что Наполеон собирается посеять там ячмень. Примерно в это время произошел загадочный случай, который озадачил чуть ли не всех. Однажды вечером около полуночи раздался грохот. Животные, побросав стойло, выскочили во двор. При ярком свете луны они увидели у торца большого амбара, там, где были начертаны 7 заповедей, сломанную пополам лестницу. Около нее растянулся потерявший сознание стукач. Рядом с ним валялись фонарь и перевернутая банка с белой краской. Псы мигом обступили стукача, и едва он поднялся на ноги, отвели в хозяйский дом. Никто даже отдаленно не мог объяснить, что бы это значило, кроме старого Вениамина. Тот с премудрым видом мотал головой, но помалкивал. А несколько дней спустя Мона, перечитав про себя 7 заповедей, заметила, что они, оказывается, еще одну заповедь запомнили неправильно. Они думали, что 5-я заповедь гласит «животное да не пьет спиртного», но там, оказывается, были еще 2 слова, а их-то они и запамятовали. На самом деле заповедь читалась так: «Животное да не пьет спиртного до бесчувствия».